Издательство «Эксмо». Фредерик Сулье. Мемуары дьявола. Том 6. Читает Алексей Воскобойников. Глава 1. Аббат. Черные чулки из плотного шелка обтягивали толстые ножки с тонкими щиколотками и весьма мясистыми икрами, этакие ножки в коротких штанишках, ножки, которые так ценят наши бабушки и которые, в сущности, ужасающее уродство. Черные штаны из кашемира, зауженные к низу, украшали худощавые коленки, мощные коротенькие ляжки, кругленький животик и широкие бедра. На узком черном галстуке покоился пухлый двойной подбородок. Румяное личико, свежее и улыбающееся, ротик с ровненькими зубками, лицемерные глазки, послушные слегка вьющиеся волосы и белые надушенные ручки. Черный шелковый жилет поверх белоснежной сорочки исключительной тонкости, но без крахмала, без той отвратительной обработки, что превращает белье в кусок картона. Сорочка не спадала свободными волнами и была слегка измята. И в довершение всего маленький черный однобортный редингот. Не дать не взять очаровательный аббатик, когда б то не был сам дьявол. Но как узнать его, если он спрятал свои копыта в самые прелестные в мире туфли, блестящие, узконосые, восхитительные? Несмотря на нежелание тратить время на вопросы, Луица не сдержал удивления. «Откуда ты, скажи на милость, в таком виде?» Дьявол ответил очень тонким, песклявым голоском.
«Спаивал одного немецкого архиепископа и одного каноника».
«Тоже мне подвиг для такого типа, как ты».
«Из всех дел, за которые я брался, это одно из самых трудных. Я уж думал, что никогда не введу их в сладкий смертный грех, называемый вами чревоугодием, к которому причисляется и пьянство».
«Людей, без сомнения, не пьющих ничего, кроме воды».
«Совсем наоборот, мой господин. Эти молодцы так привыкли к самым вредоносным винам, что даже я чуть не свалился под стол».
«Почему же ты так старался напоить их именно сегодня, если это их повседневная привычка?»
«Потому что они не хмелеют. Вот я и предоставил этим ярым иезуитам случай продемонстрировать силу своих убеждений. Бог на самом деле дал человеку еду для восстановления сил, вино для утоления жажды. Но он не сказал людям, что им надлежит есть каждый день 1 или 2 фунта съестного и пить 1 бутылку вина. Он сказал, воздастся каждому по потребностям. Так вот, знай, вышеупомянутые архиепископ и его каноник постепенно приучили свои желудки к таким чудовищным потребностям, что ты бы содрогнулся. Вдвоем они способны превратить в пустыню стол, накрытый на 12 персон с 3 сменами блюд. И их нисколько не обременяет корзина вина с 50 бутылками бордо».
«Какое отвратительное обжорство!»
«Пусть обжорство, но не чревоугодие, потому что они никогда не пьянеют и не переедают. А ведь в чем общая главная ошибка? В злоупотреблении. В чем суть греха? В излишестве. Так что в день, когда пришлось бы бороться с несколькими чванливыми ангелами за души моих прилатов, мне предстояла бы большая работа, ведь я не имел бы права утверждать, что они когда-либо съели или выпили больше, чем им необходимо. Но я предвидел иезуитские аргументы, которые ловкий противник стал бы использовать в подобной ситуации, и заблаговременно их разрушил. Вот что я сделал. Я оставил этих 2 допившихся до положения риз святош под столом, где уложил их 1 на 2 крестом во славу Господа».
Сатана говорил несколько нечленораздельно, слегка пьяным голосом. Перед Луицей стоял уже не тот мрачный и важный дьявол, рассказывавший ему историю Эжени, и не тот скептик и шутник, донимавший его жестокими насмешками. Теперь барон видел милого черта, симпатичного, надушенного мускусом, разодетого в пух и прах. «По правде говоря, Сатана, я думал, ты занимаешься более серьезными делами», — не выдержал барон.
«Что может быть для меня серьезнее, чем развращение людей? Думаешь, я пользуюсь классификацией пороков, согласно которой я как бы уважаю одних и презираю других? Считаешь, что власть имущего, упивающегося честолюбием, жертвующего благополучием государства ради собственных амбиций, я презираю меньше, чем какого-нибудь мужлана, поставившего на карту благополучие своей семьи в обмен на несколько литров паршивого вина? Полагаешь, для меня существует большая разница между светской дамой, которая детишек, родившихся от любовника, растит в доме своего мужа, и публичной девкой, которая нагуленных детей сдает в приют? Оставьте себе эти жалкие различия, они ваши.
Думаешь, наша мораль судит их по-разному?
Разве вы живете в соответствии с моралью? Вы жалкие дрянные людишки. Полно. Вы даже в соответствии со своими страстями не умеете жить. У всех животных самым естественным является любовь, а вы без конца занимаетесь самообманом.
Не понимаю.
Выйди на улицу, мой господин, повстречай хорошенькую девушку, восхитительную в своей красоте и молодости. Надеюсь, ты ее заметишь, несмотря на скрывающие ее лохмотья. Но пусть рядом с ней пройдет одна из тех же манниц с картинки журнала «Мод», окутанная шелком, причесанная так гладко, будто на ней надета атласная облегающая шапочка, затянутая в корсет, делающая ее талию, похожей на горлышко бутылки, завернутая в кусок накрахмаленного муслина, создающего эффект невероятных, вызывающих бедер, то обтягивая, то раздувая несуществующие, но бесстыдно утрируемые формы, чтобы перещеголять пышные пропорции Венеры Каллипиги, и ты тут же бросишь милую девушку истинной природной красоты и побежишь за этой упаковкой белого белья и блестящего шелка.
Это, — возразил Луице, — просто заблуждение. Внешность так обманчива.
Не лги, — улыбнулся сатана. Ты хорошо представляешь, что за этим стоит. Есть такой тип женщины, тебе это известно. Ночью в ней, кроме пола, нет ничего женского. Но днем... Когда она ловко маскируется, она привлекает. Вы ее обожаете за корсет, делающий восхитительно ее грудь, за проказника, это ваше слово, делающего ее зад похожим на круп андалузской лошади. Вас возбуждает ее талия, перетянутая шнуром, как колбаса веревочкой. Вы больше не любите женщин, мой господин. Вы любите резину, крахмал и тряпки.
«Кстати, о женщинах», — спохватился Луица. «Что ты думаешь о графине де Сарни?»
«Высокая блондинка, сильная, женщина до мозга костей, но без сердца. По слухам, она решительна, дерзка, высокомерна, этакая скульптура из плоти. Если когда-нибудь она заведет любовника, она превратит его в лакея, но не в силу любовного желания, а в силу жажды власти. Так, по крайней мере, говорят о ней в свете».
«Как, если она заведет любовника? У нее что же, еще ни разу не было любовника?»
«Никогда».
«Невероятно. Почему же она так испугалась, когда я пригрозил рассказать о ее секретах?»
«Черт возьми! Хозяин, неужели ты полагаешь, что у женщин, кроме любовных, нет других грехов и других бед, которые им хотелось бы скрыть? Ты не задумывался, что часто для женщины смех страшнее позора?»
«Что?» Луица наклонился к дьяволу в состоянии крайнего удивления. Тот, развалившись в кресле, расстегивал жилет и пыхтел, как при удушье. «Значит, графиня не в состоянии иметь любовника?»
«Говорю тебе, у нее восхитительное тело. Она одна из тех женщин, кто хранит изначальные черты своего подлинного рода. Она из тех прекрасных северных созданий, пришедших из славянских стран покорить Францию. Царственная натура, щедрая, богатая, смелая, одним словом, истинная женщина».
«Значит, честолюбие заменяет ей чувственность?»
«Не скажу, что заменяет, скорее, отвлекает».
«Поясни».
«Она стала честолюбивой, чтобы остаться честной».
«Вот что, на самом деле обмануть мужа можно довольно легко и безнаказанно, а она так молода, чтобы отказываться от этого».
«Для нее вовсе не легко, потому что безнаказанной она не останется».
«Так граф ревнив?»
«Что касается жены, нет. Но к своему достоинству он относится весьма ревностно.